Сейчас вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Пенсионная реформа в России глазами демократической оппозиции. Облавы на призывников в Петербурге. Выставка старых русских открыток в Кремле. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и некоторые другие темы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Пенсионная реформа, которая началась в России в 2002 году, зашла в тупик, считают участники круглого стола, организованного в Москве фондом Ирины Хакамады «Наш выбор». Россиян среднего возраста лишили права создавать себе накопительную часть пенсии. Размер пенсии, который сегодня получает большинство пожилых россиян, едва сопоставим с прожиточным минимумом. Участники круглого стола считают, что нынешняя пенсионная система в России мало чем отличается от советской. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Пенсионная реформа началась в России почти 5 лет назад. С тех пор в стране сменились правительство и Государственная дума, изменилась и концепция реформы, говорит руководитель фонда «Наш выбор» Ирина Хакамада.
Несмотря на попытки создания новых инструментов инвестирования пенсионных накоплений, пока не получается ни то, ни другое, ни инвестиции не идут в эту сферу, эта сфера не становится окупаемой, даже там, где это касается частной системы страхования, и точно так же государственные средства, несмотря на то, что тратится все в большей степени, привели к дефициту пенсионного фонда, а качество и количество пенсий не улучшилось. Мало того, нам еще грозит инфляция, поэтому огромное количество либеральных политиков опять вновь требует сокращения государственных расходов, в том числе и обещаний по поводу увеличения пенсии.
О главных недостатках пенсионной реформы, которую уже трудно назвать реформой, говорит руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантон. Махер.
Пенсионная реформа в том виде, в каком она была задумана, она, а, оказалась недоделанной, и, б, конечно же, те, так сказать, задумки, которые тогда были, которые были запущены, за эти 5 лет довольно сильно исказили, что привело, безусловно, к негативным социальным последствиям. Важнейшая часть пенсионной реформы был вопрос о профессиональных пенсионных системах. Вы знаете, что у нас примерно 1/5 пенсионеров выходит на пенсию вообще раньше, чем все. Ну, это те, кто работает в сложных условиях, кто, да, на крайнем севере и так далее. 20%. Это очень большое применение для пенсионного фонда. И был разработан проект закона о профессиональных пенсионных системах, но он предполагал выделение специальных платежей, которые должны были работодатели платить в частные, на самом деле, фонды, предполагалось. И тем самым пенсионный фонд бы разгружался, кстати говоря, для того, чтобы повышать пенсии нынешним пенсионерам. Что, кстати, очень важно. Потому что пенсионная реформа – это баланс интересов нынешних пенсионеров и будущих пенсионеров. Очевидно, что новые принципы, которые были заложены, в частности, вот накопительные элементы к нынешним пенсионерам, уже никак не относится. Более того, тогда предполагалось, что и было это введено, что накопительный элемент открывается для тех, кому до пенсии 10 и более лет, и женщины, и мужчины. Потом вдруг через пару лет, вы знаете, при снижении единого социального налога людей среднего возраста отсекли, и сейчас имеют право на накопительный элемент люди только от 67 года и младше. А это было сделано якобы для того, чтобы сэкономить какую-то часть денег пенсионному фонду из-за того, что снизили единый социальный налог, но экономия оказалась абсолютно копеечной, а политически ущерб, конечно, колоссальный, потому что люди среднего возраста, те, кто, в общем-то, больше всех зарабатывает, они оказались отрезаны от возможности, хоть какой-то гипотетической, делать действительно свои личные накопления, управлять ими, потому что предполагается, и сейчас такое право есть, передавать либо в частную управляющую компанию, либо оставлять в государственную управляющую компанию. И это, вот насколько я знаю, по опросам произвело, конечно, как всегда, очень сильное впечатление на наших людей, потому что это говорит о том, что власть, как всегда, не соблюдает те условия, которые она сама же поставила. В результате вот та новинка, которая была в пенсионной реформе, это накопительная часть, она осталась чисто символической. Достаточно сказать, что первые люди, кто будет получать за счет накопительной части, будет получать какую-то небольшую прибавку к пенсии, они выйдут на пенсию в 2022 году. И, как показывают уже сейчас расчеты, эта прибавка будет очень небольшой. Ну, условно говоря, сейчас средняя пенсия порядка 3000 рублей, это будет прибавка порядка там 100-200 рублей. Хотя предполагалось, что за счет накопительной части первоначально к пенсии будет прибавляться чуть ли не треть. А потом, ну, уже действительно в достаточно долгой перспективе, до половины пенсии будет формироваться за счет вот этой накопительной части.
По мнению многих, многих экспертов, пенсионный фонд остается одной из самых закрытых структур. Не так давно в фонде были проведены обыски. По сообщению МВД, несколько его руководителей обвиняются в присвоении и растрате средств в особо крупных размерах. Как только в прессу попали эти данные, руководство пенсионного фонда прислало в ряд СМИ официальные письма, в которых просило журналистов воздержаться от неподтвержденных публикаций, наносящих ущерб деловой репутации фонда. Из МВД также перестала поступать информация о ходе расследования. Не так давно стало известно о хищении рядом руководителей региональных отделений пенсионного фонда огромных средств. Некоторые из них оказались за решеткой. Это происходит из-за того, что нет четкой системы контроля за деятельностью пенсионного фонда, считает вице-президент компании МК «Аналитика» Константин Мерзликин.
Совершенно непонятно, как отстроить эту систему контроля, когда не совсем понятен статус самого фонда, о какой конструкции контроля может идти речь. Теперь по пенсионному фонду в качестве системы учета. Опять крайне неэффективная конструкция у нас выстраивается. Несколько систем учета социальных обязательств. Есть пенсионный фонд, есть система учета фонда социального страхования, который, кстати говоря, система учета наполняется новыми функциями в части доведения денег по вот этим родовым сертификатам и так далее, и так далее. И я так подозреваю, что в системе медицинского страхования тоже имеются какие-то свои собственные учетные системы. Где в мире существует отдельно стоящее агентство, которое поддерживает систему учета абсолютно всех разновидностей социальных обязательств перед населением. На самом деле надо просто посчитать, какой процент административных расходов, собственно говоря, в системе. И у меня так подозрение, что это является весьма существенным источником экономии и повышения тех же самых пенсий, поскольку ежегодно тратятся совершенно немеренные деньги. Я здесь опускаю вопросы коррупции. Просто немеренные деньги в силу того, что просто эта система неэффективна.
По данным Всероссийского центра уровня жизни, большинство российских пенсионеров едва сводят концы с концами, говорит директор центра Вячеслав Бобков.
Более 90% получателей, 29 миллионов человек, это получатели трудовой пенсии по старости, ну и также пенсии по инвалидности по случаю потери кормильца. После 4-5 лет пенсионной реформы покупательная способность всех пенсий остается низкой или очень низкой. Мы применяем здесь социальные стандарты, которые в нашем центре разработаны. Но прежде всего один из них, это самый низкий, это официальный социальный стандарт ниже прожиточного минимума. И мы видим, что вот у нас только пенсионеры, участники войны, попали в категорию со средним уровнем покупательной способности пенсии. Но это вопрос политический, он поэтому решен таким образом. А все, где в нормальном режиме должно работать, это должно работать. Оно вот оказывается либо на низком, либо все остальные виды пенсии на низком или на очень низком уровне. Трудовая пенсия, главная пенсия, составляет чуть более прожиточного минимума. Поэтому пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца значительно ниже этого вот минимального социального норматива. Главная проблема лежит, конечно, за рамками пенсионной системы в низком уровне цены рабочей силы. Главная реформа, которая должна быть проведена, которая вообще не проводится, это проблема реформирования заработной платы.
Говорил директор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа уже через несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками Фатх и Хамаса. Московский областной суд распустил коллегию присяжных по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. В Воронеже госпитализирован в тяжелом состоянии участник голодовки ветеранов-чернобыльцев. Госдума приняла в третьем чтении закон о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, пожалуй, самая громкая российская новость сегодняшнего дня. Одному из руководителей российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом, наряду с другими темами, слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор европейской печати, впрочем, не европейской, а британской, так как рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который традиционно читает британские газеты и еженедельники. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с российских тем, но только, видимо, не будем говорить о деле Литвиненко.
Да. Начнем тогда вот с какой темы. «Гардиан» публикует список женщины года с подзаголовком «Лучшие из лучших». Первая среди лучших из лучших журналистка Анна Политковская, убитая в Москве 7 октября. Газета напоминает, что уже в годы правления президента Путина в России было убито 13 журналистов и вопрошает, теперь, после гибели Политковской, кто будет говорить правду. В той же газете заметка, написанная в ироничном духе. Это ответ на планы премьер-министра Чечни Кадырова сделать Чечню привлекательной для иностранных туристов. Цитирую. «Дамы и господа, взгляните направо, вы видите руины Грозного. Слева же фильтрационный дом пыток. По завершении экскурсии не забудьте вернуть пуленепробиваемые жилеты». «Гардиан» приводит слова представительницы Русского туристического союза. Даже бесстрашные русские туристы едва ли польстятся на путешествие в Чечню. Газета напоминает, что Foreign Office не рекомендует британцам ездить в Чечню, Ингушетию и Дагестан по соображениям безопасности.
Игорь, существует же понятие экстремального туризма. Может быть, вот такие туристы поедут в Чечню. Давайте вернемся к списку женщин года. Кого, кроме Политковской, называет «Гардиан»?
Список достойный. Кандидат в президенты Франции Сегален Рояль, британская актриса русского происхождения Хелен Миррен, певица Кайли Миноук, переболевшая раком груди и вернувшаяся на сцену, модная британская писательница Зедди Смит и другие достойные женщины.
Действительно, достойный список. Какие еще публикации, статьи о России вы сегодня нашли?
Я расскажу о двух. Обе в еженедельнике «Экономист». Редакционная статья в еженедельнике озаглавлена «Не связывайтесь с Россией». Когда дело доходит до источников энергии, президент Путин не церемонится, что бы он ни говорил о надежности России как партнера. Цены на нефть и газ растут, и Россия, как, впрочем, и другие страны, не упускает возможности положить лапу на месторождение и разработку энергоресурсов. Но грубое поведение может и выйти боком. Стоит ценам на нефть упасть или казне обеднеть, как России придется заманивать иностранных вкладчиков на самых льготных для них условиях. Но не тут-то было. Напуганные вкладчики могут заортачиться, как и потенциальные клиенты. Более того, Россия нуждается в иностранных консультантах. «Газпром» и «Роснефть» не в состоянии наращивать производство. Так что желание России в одиночку развивать нефть и газовую промышленность – это дурная новость не только для иностранных компаний, но и для российских граждан. Им будет перепадать куда меньше нефти рублей, чем могло бы. Почему Россия выбрала эту тактику, чреватую поражением? Потому что господин Путин верит, что энергия является оружием, с помощью которого государство восстановит былое советское величие. И использование президентом Путиным энергии в качестве оружия – лишь один из нынешних российских приемов, граничащих с гангстеризмом. Но эта демонстрация мускулов лишь свидетельствует о слабости. Российская армия находится в состоянии распада. Население сокращается. Экономика зависит от природных ресурсов. Если Россия не изменит курса, и особенно если Владимир Путин нарушит Конституцию и останется на третий срок, то России не место в Большой Восьмерке.
Ну что же, вместо знаменитого Геринговского «пушки вместо масла», да, газ вместо ракет или вместо демократии даже, может быть. А давайте перейдем к другой публикации в «Экономисте».
Это пространная статья об аэропортах России. Автор утверждает, что о стране можно судить именно по ним. Вот его мнение о «Шереметьево-2». «Шереметьево» — это война. Оно было построено в преддверии Олимпийских игр 80-го года и должно было продемонстрировать прогресс в СССР. В наши дни Шереметьево напоминает о былой отсталости. Порой очередь в паспортный контроль начинается чуть ли не с посадочной полосы.
Нельзя не согласиться с этим наблюдением. Может быть, другие аэропорты лучше?
Вот мнение автора. Аэропорт в Минеральных Водах – это первый круг ада. В Иркутском аэропорту лента для багажа напоминает автору средневековый пыточный инструмент.
И что же, ни одного доброго слова, какого-то положительного примера?
Высший балл, тройку получил аэропорт в Екатеринбурге.
Знаете, очень строгая оценка, несколько уязвимая позиция. Спасибо, Игорь. Это был обзор британских газет и еженедельников. С ним вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская тема, тема призыва в армию, очень острая. В Петербурге проходят многочисленные облавы на молодых людей призывного возраста. Правозащитники бьют тревогу, а родители призывников пытаются найти своих детей. С подробностями из Санкт-Петербурга Виктор Резунков.
Уже третью неделю в Петербурге сотрудники районных военкоматов совместно с милиционерами осуществляют операцию под кодовым названием «Призывник». И уже третью неделю проводятся многочисленные задержания молодых людей от 18 до 27 лет. Юношей задерживают и отправляют в военкоматы, где их порой держат ночи напролет. Последние случаи 18 декабря были задержаны более 30 человек, отвезены в военкомат Красногвардейского района, где их продержали всю ночь. Ни с родителями, ни с доверенными лицами призывников, как сообщает председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Петербурга Элла Полякова, сотрудники райвоенкоматов общаться не желают.
Нарушение положения призыва родители не допускают туда с документами, что обязаны делать. И цель такая – только передать вот захваченных призывников покупателя из воинских частей. Значит, тут контролирующие органы смотрят сквозь пальцы на эту ситуацию. Коррупция процветает на каждом этапе. Милиция, например, можно выкупиться за 1500 рублей. Поэтому это чистое беззаконие.
Такая же ситуация складывается и в других районных военкоматах Петербурга. Доверенное лицо одного из призывников, Ринат Ахмезиянов, сообщил радио «Свобода» прямо со ступенек военкомата Приморского района, где также содержатся задержанные молодые люди призывного возраста.
Нас здесь много доверенных лиц, которых не пускают в помещение призывного пункта. Поставлен пост милиции, по предъявлению нотариально заверенной доверенности и документов нас все равно не пропускают. Здесь проходит сейчас медицинская свидетельственная и призывная комиссия. Самих призывников они готовы запускать, а вместе с доверенными лицами не хотят пускать. То есть нарушают наши гражданские права. Тех людей, которые находятся там, то есть граждане Российской Федерации, которые проходят медицинское освидетельствование, их не выпускают на улицу, нарушая их конституционные права на свободу передвижения. Прошел военком, военный комиссар Приморского района, который в этом году назначен, Байдаров его фамилия, и спокойно на все это дело содержит. По распоряжению Осипова, главы администрации, этот пост выставлен якобы для того, чтобы поддерживать общественный порядок. Но эти лица, они не то что не поддерживают общественный порядок, они превышают свои служебные полномочия.
Заявил Ринат Ахмедзиянов. По мнению правозащитников, действия военных можно квалифицировать сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. 127-й – незаконное лишение свободы, и 201-й – злоупотребление полномочиями. Виновным в незаконном удержании молодых людей грозит до 5 лет лишения свободы. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. Речь пойдет о ситуации вокруг томского мэра Александра Макарова, арестованного по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве. Местный областной суд отклонил кассационную жалобу адвокатов Макарова. Защита мэра заявляет, что его арестовали с многочисленными нарушениями. Кроме того, адвокаты сомневаются в законности и обоснованности самого задержания. Александр Макаров заявил, что уверен в политической подоплеке своего ареста. Рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Адвокаты томского мэра в областном суде доказывали, что районный суд выдал санкцию на арест Александра Макарова с нарушениями. Вывод о возможности заключения Макарова под стражу адвокаты считают необоснованным. По словам защиты, судья Советского районного суда не учел состояние здоровья подозреваемого и имеющиеся у него опасные для жизни заболевания. Вот что говорил на суде адвокат Сергей Коптяков.
Когда подсудимому требуется медицинская помощь, я вас уверяю, ни один судья, ни один суд не принял бы решение о рассмотрении дела по существу при наличии показаний для госпитализации подозреваемого либо обвиняемого. В данном случае вот та поспешность, которая была проявлена при принятии решения 8 декабря, лично меня наводит на мысль, что все-таки мы в некотором смысле возвращаемся к тем временам, когда решение об избрании мер пресечения принималось и в отсутствии подозреваемого обвиняемого, и вообще при игнорировании любых обстоятельств, которые могли бы говорить о том, что можно избрать другую меру пресечения.
Никакого вреда, если я буду находиться в медицинском учреждении, не будет, говорил во время суда сам мэр Макаров. Но ни ему, ни его адвокатам убедить суд не удалось. Судья жалобу отклонил. Томский мэр останется под стражей как минимум до середины февраля. Сторона обвинения таким решением осталась довольна. Лена Караваева, прокурор.
Наша позиция была изначально, что никаких нарушений закона при вынесении тех постановлений допущено не было. И фактически кассационная инстанция признала, что мы полностью в момент принятия решения по данным вопросам соблюли все нормы уголовно-процессуального закона.
Адвокаты Макарова заявляют о том, что у них до сих пор нет копий протоколов обысков в квартире мэра и его кабинете, которые проводились 6-7 декабря. Адвокаты считают, что дело мэра скорее политическое, нежели криминальное. Виктор Бакуревич.
Я думаю, что всем понятно, в том числе и обывателям, что процесс политизирован. Это видно невооруженным взглядом, видно непрофессиональным взглядом, как проходит судебное заседание, в каком режиме, и когда фактически сторона обвинения, она освобождена от обязанности доказывать что-либо. То есть я хочу сделать упор на том, как проходил процесс в областном суде, при котором прокуратуре не было никакой необходимости представлять доказательства, обосновывающие необходимость заключения под стражу Александра Сергеевича. И этого оказалось достаточно для того, чтобы суд принял соответствующее решение. То есть один этот факт говорит о том, что процесс политизирован. И вся система, которая участвует в этом процессе, она настроена именно на принятие политических решений, нежели правовых.
У прокуратуры на все доводы адвокатов один ответ. Елена Караваева, прокурор.
Мы же неоднократно говорили о том, что существует тайна следствия. Поэтому говорить и обвинять прокуратуру в том, что она не представляет какие-то документы, ну это по меньшей мере это бессмысленно. Мы не должны никому ничего представлять. Вот сочтет следствие, что возможно придать гласности какие-то документы, они эти документы представят. Сочтет, что нет, нельзя, что в интересах следствия нельзя пока их придавать гласности, они не будут преданы гласности до судебного заседания.
Томский мэр на суде заявил о том, что дело против него это политическая провокация. Накануне судебного заседания Александр Макаров передал через своих адвокатов официальное заявление, в котором, в частности, говорится: «Бессовестная и циничная томская власть слишком быстро списала меня из политической обоймы и общественной жизни города. Когда правоохранительные органы ворвались в мой рабочий кабинет, я сразу понял, что произошел политический заказ. Моя фигура слишком давно стала неугодной многим политикам Томска. Накануне выборов в Государственную Думу Томской области у них остался единственный вариант – физически расправиться со мной. И они применили всю силу для расправы. Сейчас они хотят одного – чтобы я добровольно покинул пост мэра. Этого не будет. Я не намерен поддаваться на политические провокации». Кроме того, Александр Макаров заявил о своем намерении баллотироваться на выборы в областную думу.
Я заявляю, что Александр Сергеевич принял решение. Это решение он просил передать, что он будет принимать участие в выборах в Государственную Думу Томской области, который назначен на 11 марта 2007 года. Он считает, что он просто обязан это делать в этой ситуации, потому что он полагает очень важно, чтобы тот процесс, который судебный проходил, он был максимально открытым.
Сказал адвокат Макарова Виктор Бакуревич. Томский мэр, временно освобожденный от должности, не исключает, что пойдет на выборы по партийным спискам. Правда, какой партии, пока неизвестно. Из «Единой России», в которой Макаров состоял, его исключили на следующий же день после ареста. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Резункова, руководитель Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу Виталий Калинин. Речь пойдет, естественно, о застройке Петербурга, о спорах вокруг так называемого проекта «Газпром-Сити». Слушайте «Радио Свобода», программу «Время гостей» в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки», «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Словакии, и любопытный культурный репортаж. Поговорим о выставке, очень интересной выставке, которая открылась в Московском Кремле. Ну, а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Одному из руководителей российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ему, гендиректору компании «Авиаремснаб» Мусаилу Исмаилову, инкриминируется попытка продажи в Польшу контрафактных запчастей к истребителям. В секторе Газа уже несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками ФАТХ и ХАМАСа. Ракетному обстрелу подвергся пост сил безопасности местности Фатх убиты 2 человека. Московский областной суд распустил коллегию присяжных по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. В Воронеже госпитализирован в тяжелом состоянии участник голодовки ветеранов-чернобыльцев. Госдума приняла в 3-м чтении закон о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Сегодня же депутаты одобрили в окончательном чтении проект президентского закона о государственном регулировании игорного бизнеса. Главу МИД Украины Бориса Тарасюка сегодня вновь не пустили на совещание Кабинета министров. Вход блокировали депутаты от партии регионов. В Киргизии депутаты парламента собрались на экстренное заседание в связи с отставкой правительства. Оппозиция считает, что руководство Киргизии сознательно ведет страну к политическому кризису, чтобы добиться самороспуска неугодного парламента. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 20 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
20 декабря 79 года. Программа «Культура и политика». К столетию со дня рождения Сталина. Эссе «Литературоведа» Ефима Эткинда. У микрофона автор.
100 лет исполняется человеку, который поставил на нашей эпохе неизгладимую печать. Уже выросло поколение людей, для которых Сталин то же, что для нас, 60-летних, Распутин. Не вполне правдоподобная легенда или нечто злой исторической сказки. Уже в 1934 году на первом съезде писателей ораторы стремились переорать друг друга. И если один из них воспевал стальную фигуру организатора побед, другой возносил чуть ли не литургию в честь того великого, в голове которого работает мысль гения. 20 лет последующей безостановочной эскалации культа привели к таким невероятным высотам риторики, которых человечество за тысячелетия своей истории даже и вообразить не могло. Кто же в той глухой, непроглядной ночи мог услышать беззвучный голос Анны Ахматовой после ареста сына, прямо обратиться к Сталину с трагическими словами, будто бы армянской сказки, словами, которые не услышали ни он, Сталин, ни мы, и которые несколько десятилетий жили в чьей-то безмолвной памяти. «Я приснюсь тебе черной овцою на нетвердых сухих ногах, подойду, заблею, завою». Сладко ль ужинал, падишах? Ты вселенную держишь, как бусу, светлой волей Аллаха храним. И пришелся ль сынок мой по вкусу и тебе, и деткам твоим? Теперь, когда падишаху исполнилось 100 лет, впору подвести юбилейные итоги. 3 десятилетия росла фантасмагория его обожания. Потом все рухнуло, а те шепоты, которые во время его триумфа казались только тенью звуков, они окрепли и оказались вечными. От сталинской эпохи остались эти золотые строки Ахматовой, остались забитые в землю героические стихи Мандельштама, роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Всем этим шепотом суждено бессмертие.
Ефим Эткинд. Поэтика культа Сталина. Радио «Свобода». 20 декабря 79 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории Советского Союза, истории Радио Свобода мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Александр Костинский.
Г. Группа американских астрономов провела исследование удаленных областей космоса с помощью космического телескопа «Спицер». При изучении снимков, полученных с помощью инфракрасной фотокамеры, они обнаружили неизвестные космические объекты повышенной яркости. Вновь открытые объекты формируют 5 скоплений в различных областях Вселенной и находятся от нас на расстоянии более 13 миллиардов световых лет. Если этими объектами являются гигантские светила, то их группы могут быть первыми мини-галактиками. Вероятно, это первые космические образования, возникшие с момента Большого взрыва около 14 миллиардов лет назад. Масса гипотетических галактик эквивалентна массе миллионов звезд, тогда как наша галактика состоит из сотен миллиардов звезд. Вероятно, современные галактики образовались путем слияния древних мини-галактик. Группа ученых из лаборатории биологического моделирования Рокфеллеровского университета провела математический анализ принципов работы человеческого мозга на основе теории нейронного группового выбора Нобелевского лауреата Жеральда Эдельмана. Главный вывод авторов состоит в том, что работа мозга не похожа на работу компьютера. Мозговая деятельность – это динамический процесс, который действует не как система инструкций наподобие компьютерного алгоритма, а как система выбора наподобие иммунной. По мере развития человека в мозге образуются и перестраиваются связи между нейронами. В результате формируется чрезвычайно гибкая и адаптивная система, которая может справляться с огромным числом задач. Датские ученые считают, что рождение первого ребенка сопряжено для женщин с риском начала психических заболеваний. Исследователи проанализировали данные за 32 года о более чем 2 миллионах женщин. Вероятность заболевания психическим расстройством у первородящих женщин в течение 10-19 дней после родов в 7 раз выше, чем у женщин, чьим детям на момент исследования уже исполнился год. В целом, расстройства психики наблюдаются у молодых матерей в 4 раза чаще, чем у всех остальных женщин. У мужчин подобной связи выявить не удалось. Авторы исследования считают, что послеродовые расстройства психики связаны с изменениями физиологических процессов во время беременности, а не с психосоциальными аспектами материнства.
Александр Костинский, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. «Поклон из Кремля» – так называется выставка дореволюционных видовых открыток, открывшаяся в Патриаршем дворце Московского Кремля. На выставке можно увидеть изображения давно снесенных зданий и памятников. Все почтовые карточки для выставки предоставили московские коллекционеры, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Современные открытки почти перестали быть почтовыми. Все чаще их вручают лично вместе с подарком. Однако довольно долго эти карточки служили прежде всего для передачи сообщений на расстоянии, пусть даже это было простым поздравлением. Слово одному из участников выставки, коллекционеру Арсену Мелитаняну.
То, что касается первой открытки, это 1895 год. В Москве вышла первая серия открыток, 7 открыток, которые мы называем «Грюсаус», «Привет из», потому что первые открытки сувенирные, поздравительные появились в Германии, они назывались «Грюсаус Берлин», например, да? Соответственно, вот мы называем профессионалы, называем эти открытки грюсами. Так вот, первая серия открыток с видами Москвы появилась в 1895 году. Но нам удалось найти открытку, которая выпущена была на 8 лет раньше. Эта открытка была издана в Швейцарии. Из той же самой поздравительной серии удалось ее атрибутировать исключительно по надписи, потому что года издания на ней нет, а вот надпись 1887 год, и эта открытка здесь представлена.
А на ней тоже виды старой Москвы. Что же касается надписей, то в этих поблекших от времени текстах, выведенных убористыми почерками давних корреспондентов, исследователи находят немало ценной информации. А иногда, говорит Арсен Мелитонян, изображения на открытках дополняют другие источники.
Здесь представлен на открытке памятник, который находился на месте гибели Сергея Александровича Романова, генерал-губернатора Москвы. Рядом с ним выставлено письмо, когда одна девушка пишет другой из Санкт-Петербурга в Москву, что они пошли в театр, и театр был закрыт, и потом они случайно узнали, что в этот день был убит великий князь Сергей Александрович. То есть открытка позволяет восстановить и ход исторических событий, и, безусловно, она носила чисто такую утилитарную роль письменного сообщения «Привет из», там, «Поклон из», «Был там-то, делал то-то», «Привет с дороги». И, безусловно, это выдающееся произведение очень часто искусства, потому что для открытки работали выдающиеся фотографы. С другой стороны, в художественной открытке работали и Сомов, и Бакст, и Остроумова-Лебедева.
Москва на этих рисунках и фотоснимках одновременно знакомая и неизвестная. Все те же башни Кремля и соборы, все тот же исторический музей. Но едут по Красной площади извозчики, у царь Пушки позируют юнкера, и так много снега зимою. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Очередной день чекиста страна встретила, как всегда. Герои торжества представили традиционный отчет о своих трудовых свершениях. Директор ФСБ России Николай Патрушев, нисходя с боевой вахты, деловито отрапортовал об успехах ведомства. Сначала в «Известиях», затем перед руководителями ведущих российских СМИ. Так начинается материал Владимира Воронова на интернет-сайте «Грани.ру» под заголовком «Сочинение ко дню чекиста».
В разряд наиболее выдающихся достижений директор ФСБ внес и пресловутый роман «С камнем» начала года, когда в одну кучу смешали и неправительственные организации, и работающих под посольским прикрытием британских разведчиков, и некий камень-передатчик. Камень и британцы не пострадали, зато по НПО всыпали прямой наводкой, зачистив их почти под ноль. Впрочем, это очевидное достижение года Николай Платонович не афишировал. По сравнению с прошлым годом урожайность шпионской нивы повысилась. В 2005-м, согласно прошлогоднему отчету Патрушева, была пресечена деятельность 26 кадровых сотрудников и 67 агентов иностранных спецслужб. То есть тогда пресекли 93, а ныне 116. Было всего 1,79 шпиона в неделю, а стало 2,23. Прирост почти на четверть. И эта тенденция характерна для всего времени пребывания господина Патрушева во главе лубянской конторы. Словно лазутчиков там разводят. В 2004 году пресекли 18 кадровых сотрудников и 47 агентов, в 2003, соответственно, 14 и 37. А ведь еще в 2000-м чекисты собирали урожай более скромный, только 11 кадровых шпионов и 30 агентов. Таким образом, урожай 2006 составил целых 283% по сравнению с 2000 годом, с чем Николая Платоновича можно поздравить. Таких выдающихся результатов не было даже при незабвенном Юрии Владимировиче Андропове.
Но, как водится в секретных службах, о главном достижении своей службы Николай Патрушев скромно умолчал, иронизирует Владимир Воронов в «Гранях.ру». Например, о том, что ныне, по данным Московского центра исследования элит, 78% ведущих политических фигур России, глав департаментов президентской администрации, членов правительства и депутатов парламента, руководителей федеральных структур, глав исполнительной и законодательной власти в регионах, в той или иной степени выходцы с Лубянки. Вот и сбылось пророчество Патрушева про чекистов как неодворян. С праздничком, говорит Владимир Воронов.
Понятно, каждый год, каждый декабрь Лубянка отчитывается о твоих успехах, и, естественно, каждый год этих успехов должно быть больше, больше, больше. Все в рамках социалистического соревнования, потому что в этом смысле система отчетности нынешней спецслужбы мало отлична от Комитета госбезопасности. Просто тот каждый декабрь отчитывался, видимо, перед своими заказчиками, а тут волен Нолинс приходит изображать гласность. Эти цифры должны, естественно, оправдать вот этот вот колоссальный рост полномочий, прав, возможностей, рост мощи и влияния ведомства должен получать какое-то пиаровское оправдание. Вот это вот, в принципе, главная задача вот этих вот ежегодных так называемых отчетов.
Сочинение ко дню чекиста. Владимир Воронов, сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Одному из руководителей российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В секторе Газа уже через несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками движений «Фатх» и «Хамас». Московский областной суд распустил коллегию присяжных по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Госдума приняла в третьем чтении закон о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Главу МИД Украины Бориса Тарасюка сегодня вновь не пустили на совещание Кабинета министров. Вход блокировали депутаты от партии регионов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о регулировании игорного бизнеса, предусматривающий запрет на организацию игорных заведений в населенных пунктах с 1 июля 2009 года. С этого момента они должны быть выведены в особые игорные зоны, которых в России будет 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Вместе с тем, по словам депутата Государственной Думы Владимира Мединского, большинство из существующих игорных заведений – смогут работать только до середины 2007 года.
До 1 июля 2007 года работают все те казино и горные залы, которые сейчас открыты. С 1 июля те, которые не соответствуют требованиям закона, должны будут быть закрыты. Требований очень много. Это требования и в отношении числа игорных автоматов, и игорных столов в заведении, в отношении площади, в отношении месторасположения игорных заведений, ну и так далее.
Меморандум о поставках в Россию мяса и другой продукции животноводства из стран Европейского Союза будет подписан в Берлине 18 января, сообщило сегодня представительство Европейской комиссии в Москве. Во вторник стороны договорились, что ввоз животноводческой продукции из ЕС в Россию в 2007 году будет осуществляться в нормальном режиме только с европейских предприятий, аттестованных российскими специалистами. Ранее Россия предлагала подписать двустороннее соглашение с отдельными странами ЕС, мотивируя это тем, что Еврокомиссия не может дать полной гарантии безопасности поставок продукции животноводства в связи со вступлением в ЕС 1 января Болгарии и Румынии. Государственное агентство по страхованию вкладов повысило прогноз роста банковских сбережений населения России в 2006 году с 28-32% до 34-36%, ожидая, что к концу года объем частных вкладов достигнет примерно 3 триллионов 800 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что более быстрый приток вкладов в банковскую систему, отмеченный во второй половине года, связан прежде всего с ростом доходов населения, а также с повышением размера страхового возмещения по банковским вкладам со 100 до 190 тысяч рублей, которое произошло в начале августа. Борьба с бедностью является центральной задачей программы социально-экономического развития России до 2010 года. Как заявил сегодня вице-премьер Александр Жуков, с начала 2000 года в результате повышения заработной платы, в том числе и работникам бюджетных организаций, доля граждан, проживающих за чертой бедности, снизилась в два раза до 15%, говорит Александр Жуков.
Мы твердо ориентированы на то, чтобы выполнить поставленную задачу в течение 3 лет удвоить заработную плату бюджетников. Второе, довести размер социальной пенсии, то есть самой низкой пенсии, которая у нас есть, до прожиточного минимума. И эту задачу мы также выполним к 2008 году в обязательном порядке.
Задолженность по заработной плате в России в ноябре снизилась на 1,6% по сравнению с октябрем, примерно до 5 миллиардов 630 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Почти 94% этого просроченного долга приходится на долю предприятий и организаций. Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9,5 тысяч долларов. Однократно их получить смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года. Вместе с тем использовать этот капитал они смогут не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, на образование ребенка, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. О том, какие поправки были внесены в законопроект ко второму чтению, рассказывает председатель Комитета палаты по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
Расширятся возможности использовать материнский капитал на образование и жилье. Семья, если пожелает улучшить условия, она может как за счет строительства, так и за счет приобретения улучшить, используя любые способы и формы, лишь бы только не противоречило Гражданскому кодексу и Жилищному кодексу. И хотела бы отметить по образованию. Мы улучшаем использование материнского капитала не только на дополнительные услуги, а на все платные услуги, которые сегодня имеются в системе образования.
Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, и европейская сталелитейная компания «Дюферко» завершили сделку по созданию совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50%. Сообщается, что за свою долю в его уставном капитале новолипецкий металлургический комбинат выплатит более 800 миллионов долларов, а долю «Дюферко» составят активы компании, расположенные в Европе и США. В целом это 22 компании, среди которых один сталелитейный и 5 сталепрокатных заводов. 9 стран Юго-Восточной Европы, готовящиеся к вступлению в Европейский Союз, подписали соглашение в рамках Центральной Европейской Ассоциации Свободной Торговли. Оно вступит в силу с 1 мая 2007 года и предусматривает отмену таможенных пошлин во взаимной торговле стран-участниц ассоциации. Она объединяет сегодня Албанию, Боснию, Македонию, Молдавию, Сербию, Хорватию, Черногорию, а также Болгарию и Румынию. Две страны, которые выйдут из ассоциации после вступления в Европейский Союз 1 января 2007 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 38 копеек, на завтра 26.28. Евро сегодня стоит 34 рубля 58 копеек, курс на четверг 34.73. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Речь пойдет об очень тяжкой социальной проблеме, о проблеме самоубийства. Причем, что еще ужаснее, о самоубийствах детей. О том, как с этой проблемой пытаются справиться в Словакии, наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная.
Тема смерти и отношение к ней волнует и детей, и подростков. В этом можно убедиться не только в личных разговорах с ними, но и прогулявшись по интернету. Достаточно зайти в какой-нибудь чат, где вопрос жизни и смерти разбирается до микроскопических деталей. Пожалуй, ничего плохого в обсуждении этих вопросов детьми нет, да и современный способ общения в сети стал нормой. Однако словацкие психологи бьют тревогу. Такие чаты могут стать причиной роста количества случаев самоубийств среди детей и подростков, потому что дискутирующие не ограничиваются лишь философскими вопросами, а затрагивают весьма конкретные аспекты. Например, тему самоубийства, вплоть до подробных инструкций, говорит заведующий детской психиатрической клиникой в Братиславе Игорь Шкадачек.
Там
существует очень тонкая граница. Там нельзя отличить, кто на самом деле думает о самоубийстве, кто лишь озорничает, а кто является провокатором, который наслаждается своей ролью и получает садистское удовольствие от очередного сообщения в СМИ о самоубийстве подростка. Как предотвратить распространение подобной информации? По мнению экспертов, это очень сложно. Несмотря на мониторинг и ликвидацию сайтов, на которых периодически возникают подобные чаты, невозможно отследить весь интернет. Хотя подстрекательство к самоубийству в Словакии – уголовное преступление, рассказывает пресс-секретарь словацкой полиции Марта Буйнякова. Самоубийство не является уголовным преступлением. Уголовным преступлением является соучастие в самоубийстве. Другими словами, побуждение, поддержка этого поступка. Если удастся доказать, что причиной попытки самоубийства стало подстрекание в интернете, то теоретически можно открыть уголовное дело в отношении того, от кого этот импульс исходил. Точных сведений о детях, которые пытались покончить жизнь самоубийством, в Словакии не существует. Однако есть скорбные данные о тех случаях, когда такая попытка удалась. За последние 3 года в Словакии совершили самоубийство более 1700 человек, среди них 45 детей, в основном это мальчики. И хотя в Словакии эта тенденция еще не была замечена, западные эксперты утверждают, что 60% подростков-самоубийц заранее сообщают о своих намерениях в интернете. По мнению психологов, к группе риска относятся люди с душевными и психическими расстройствами. К ней принадлежат и те, которые в недавнем прошлом потеряли близкого человека, работу или жизненную цель. Среди детей и подростков причиной самоубийства могут стать несчастная любовь, проблемы в школе и отсутствие взаимопонимания с семьей. Словацкие специалисты говорят о важности профилактики самоубийств, но в то же время сетуют на сложность организации этой профилактики. В этом процессе необходимо учитывать такие разнородные составляющие, как воспитание подрастающего поколения, лечение душевнобольных людей, контроль факторов риска окружающей среды, говорят они. Но главное условие успешной профилактики, по словам психологов, – информированность общества о проблеме, говорит представитель исследовательского института психологии и патопсихологии Штефан Матула. Считаю, что об этом необходимо говорить и писать. Только так мы поднимем планку восприятия социальной природы сигналов, исходящих от людей, которые хотят совершить самоубийство. Не только общество, но и каждый отдельно взятый человек должен знать, как вести себя в критических ситуациях. Еще в 1999 году Всемирная организация здравоохранения приняла программу, цель которой – предотвращение роста числа самоубийств во всем мире. Однако, как констатируют психологи, в Словакии до сих пор отсутствует комплексный план решения проблемы. Слово «самоубийство» у словаков вызывает растерянность и страх. Как в свое время проблема алкоголизма. Однако, лишившись имиджа табу, она стала по-другому восприниматься и, соответственно, решаться обществом. Некоторые специалисты утверждают, что количество самоубийств увеличивается именно в период рождественских и новогодних праздников, когда одиночество особо ощутимо. Поэтому они советуют не забывать, что человек, живущий среди чутких и доброжелательных людей, никогда не захочет добровольно покинуть этот мир. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока на очень сложную и драматическую социальную тему, тему самоубийств, завершила очередной час информационной программы «Время на свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная российская тема, тема, связанная с отдыхом, потому что грядут праздники, но, тем не менее, серьезные проблемы у российской туристической индустрии. Многие российские туроператоры не согласны с предложениями депутатов Госдумы России внести изменения в закон о туристической деятельности. Среди главных международных тем следующего часа нашей программы, конечно же, Ближний Восток, палестинские территории, возобновили столкновения между сторонниками движений Фатх и Хамас. И это, несмотря на уже второе перемирие, подписанное там. Также мы поговорим о развитии российско-польских отношений. Специальный материал моего коллеги Ефима Фиштейна. Так что множество интересных и важных тем. Наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Болгарских медсестер и палестинский врач сейчас занимают мои мысли больше, чем когда бы то ни было.
Власть в России потеряла свою демократическую основу.
Бывшие воспитанники интернатов греются как могут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рыба товар скоропортящийся, но вот уже более недели на латвийско-российской границе простаивают эшелоны с латвийской рыбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.